Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы читаем, комментируем, изучаем книги Ветхого Завета. У нас на повестке, напомню, 4-я книга Царств, и сегодня подробно сосредоточимся на 5-й главе. Но перед этим, как обычно, напомним краткое содержание предыдущих серий. В гостях у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, давайте напоминать о том, что было до этого. Мы про чудеса Елисея говорили в прошлой программе. Довольно подробно 4 главу мы разобрали.
Да. Давайте я вот в двух словах как-то напомню логику повествования, о чем идет речь в 3-й и 4-й книге Царств и там, где мы остановились. Значит, центральный раздел этого произведения, которое, собственно, в нашем каноне разделено на 3-ю и 4-ю книгу Царств.
Но это одна книга.
Это одна книга. И центральный раздел, он посвящен теме борьбы за веру. Борьбы за веру, которая, так сказать, ведется пророком Ильей и пророком Елисеем, которая борется против страшной угрозы религии Израиля, которая происходит от правящей династии, от дома Ахава, которая была связана с его браком с финикийской царевной Иезавелью и финикийским религиозным влиянием, культ Ваала, который активно внедрялся сверху. И, собственно, религия Израиля, древнего, да, так сказать, вера в Яхве, в Господа Израиля, она истреблялась, она притеснялась, и она как бы, так сказать, и вот пророки боролись за нее. И ключевую роль здесь сыграл Илья, который, в общем, эту веру отстоял. Но на этом все не заканчивается, потому что на протяжении там полутора десятилетий идет такая вот, такая вот противоборство.
Но Иезавель еще жива, соответственно, и культ тоже здравствует.
И потом это влияние перебрасывается на юг, на южное царство, на царство Израиля. И, так сказать... И здесь мы говорили, что логика этого повествования, пространного очень, она, понимаете, непростая. Потому что, с одной стороны, да, Илья и потом Елисей, они движимы Богом, и они способны совершить великие чудеса, наводят засуху там, ну вот это все. Угу. Да. Но при этом мы видим, что по какой-то причине, так сказать, Бог дает им такую силу, но они... У власти остаются нехорошие люди, понимаете? То есть вот у власти они остаются.
Вот такой вот парадокс.
Парадокс. Причем парадокс, который сам пророк Илья не вмещает. Потому что вот ему хочется всех убить, всех, так сказать, навести порядку, а Бог ему силы не дает. И, так сказать, он гоним, страшно обижается, значит, не понимает божественного замысла человека.
Ну, может, потому что уже была попытка полностью истребить людей,
да.
И ничего не вышло.
И он говорит, как же так, я вот один остался у тебя, Господи, и тут такие усилия предпринимают, вот голодаю, так сказать, сражаюсь, а ты меня оставляешь, да? Не понимает пророк. А вот Елисей, и тут интересная вещь, так сказать, если вот задуматься, мы видим, что в какой-то момент Господь Илью-то забирает, а потом приходит его преемник.
Притом в самый ответственный момент, когда битва еще не выиграна, надо
продолжать. Да, да,
но
и потом Елисей полтора десятилетия ведет эту всякую там такую вот деятельность и так далее. И здесь вот эта интересная вещь. Мы видим, что, так сказать, Бог, он не карает. Вот, да, ходит грешник, вот он делает нехорошие вещи. Но служение Ильи, служение пророков, оно должно было состоять в том, чтобы через них Господь давал некие знаки, посылал некие вот знамения этим самым правящей династии.
То есть, если раньше
пророки и народу, потому
карали,
что, да,
то сейчас...
Нет, и раньше так было. Просто это значит, что был некий шанс... Был некий шанс, да. И доколе он есть, доколе есть шанс что-то изменить, что-то исправить и так далее, вот, до этого периода нужно было им трудиться, потому что все зависело от их свободной воли, от их свободного выбора. И здесь ситуация могла качнуться в одну, в другую сторону, цари могли что-то изменить. Другой вопрос, что они ничего не изменили.
Ну, на примере царя Ахава мы прекрасно видели, что можно было.
Да, и он каялся, он такой слабый, такой мужчина, который зависит от жены, понимаете? И в дальнейшем там не все так просто. И вот для этой миссии Бог избирает другого человека, Елисея. Он наследует силу Ильи, наследует, но характер у него другой, темперамент у него другой, понимаете? Илья, он очень импульсивный, он такой вот человек, ну, страшноватый местами, так сказать, он такой холерический, так сказать.
Ну да, мы помним, как да, он 400...
800.
800, да, 800 пророков убил.
Да, то есть там в нем что-то есть такое вот это
демоническое.
Вот, ну, нет, не демоническое, но он вспыльчив, ему хочется решить все разом.
Здесь и сейчас, да.
Здесь и сейчас. А Елисей, вот мы это увидим, ну, это вот уже видно из нашего рассказа, это человек очень выдержанный, не проявляет свои эмоции вовне, это человек терпения.
Как, он меланхолик?
Он не, нет, он не задумчив, он не меланхолик, но он, скорее, трудно определить, нет, он не флегматик тоже, uh-huh. точно, он, так сказать, человек, который проявляет терпение, выдержку, он доверяет Богу, и в этом отношении он более подходит для выполнения вот этой миссии. Илья здесь, ну, он хорош, его забирают в небесную колесницу, но на земле он тут не справится с этой задачей. И вот Елисей приходит на смену. И дальше мы видим, что его миссия долгоиграющая. Это полтора десятилетия. Он олицетворяет собой веру Израиля. Вокруг него группируются люди, вот это вот сыны пророческие, они тоже пророчествуют, понимаете, и вот эта группа поддерживает веру, они как вот такой очаг, у которого все отогреваются. Но государство их не поддерживает, цари им не оказывают милости, они бедствуют очень, но при этом, когда они бедствуют, Бог являет им защиту. И поэтому в этом рассказе про Елисея очень много историй про чудеса, угу, которые Бог являл своему народу, своим верным в самых трудных обстоятельствах жизни. И для Израиля это знак. Это работа с массовым сознанием, как мы уже говорили. То есть это обращенный всему Израилю знак, что смотрите, вот эти люди верны Господу, и Он их не оставляет. И Он есть Господин и урожая, и жизни, и смерти. И мы видим, что Он воскрешает мальчика, Он умножает хлеба, Он там вот это вот все делает, там муку умножает. Такие вот чудеса, знаете, бытовые, очень простые, но они очень глубоки, потому что Бог с ними. Но при этом есть и некие чудеса, знамения, которые, конечно, адресованы не только народу, но они адресованы и царю. И вот давайте сейчас мы перейдем к этому разделу.
Это пятая глава.
Да, пятая, шестая, седьмая, угу, восьмая, вот целый ряд событий, угу, которые, понимаете, вот имеют смысл некий. И вот давайте несколько историй про чудеса Елисея.
То есть мы, получается, прочитали пятую главу, в которой было много чудес.
Четвертую.
Ой, да, четвертую. Да. И чудеса не заканчиваются.
Не заканчиваются. Mm. И вот мы сейчас просто по этим чудесам быстренько пройдемся для того, чтобы сразу увидеть их смысл, так сказать, и назначение. Uh-huh. Это не просто истории про занимательные, так сказать, чудеса. Это каждое чудо – это некое послание. Uh-huh. Вот. И вот, значит, ну давайте, вот история первая. Это пятая глава, значит.
Нееман там какой-то,
да,
появляется, военноначальник,
да,
царя
Сирийского. Появляется враг евреев. Uh-huh. То есть евреи воюют с сирийцами. Там, так сказать, Дамаск. Так сказать. И вот у них там идет постоянная война. И вот мы видим, что некий Нееман, военачальник царя Сирийского, великий человек, уважаемый, через него дал Господь победу сирийцам. То есть, видите, он всех громит, в том числе и евреев, очевидно.
Uh-huh.
Да.
А, то есть это военачальник,
сирийц,
врагов.
В общем, да.
Ага.
Человек был отличный воин, да, так сказать, вот такой. Но он был прокаженный.
То есть он болел проказой?
Проказой. И uh-huh. вот однажды сирийцы совершали какой-то набег, прошли отрядами, взяли в отряд, в плен из земли израильской маленькую девочку. То есть сирийцы выполняют роль некого бича, некого гнева. То есть они воплощают Божий гнев, uh-huh. потому что они напоминают Израилю, то есть о том, что они отступили от завета. Поэтому Бог им дает через Неемана победу. И вот они взяли в плен некую девочку маленькую, которая служила, стала служанкой жены Неемановой, рабыней, ну, служанкой. И она сказала госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Угу. Девочка-то знает про пророка.
Елисея. То есть Нееману советует пойти к пророку, да, Елисея, чтобы снять проказу. Угу.
Ну, как бы там такие...
А у них вера другая, я насколько...
Ну, конечно, это язычники.
Язычники,
сирийцы, да,
да,
язычники. Угу. И он, поскольку там, видите, с евреями сложные, так сказать, взаимоотношения, там периодические войны, и Нееман, так сказать, идет к своему царю и говорит: «Как ты вот относишься, так сказать, если вот так и так говорит девочка», а царь говорит: «Я пошлю письмо царю израильскому, пусть он тебя, так сказать, сведет с этим пророком и исцелит».
Угу. Ну, в общем, иди, я, да, тебе даже помогу. Чего нет?
Ну, как бы, знаете, это такая вот просьба-то с угрозой, что, так сказать, это не исцелишь, так,
ну, да,
нехорошо будет.
Да.
Да? И послал письмо. Взял он с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота, большие богатства, 10 перемен одежды, чтобы вознаградить пророка, замотивировать его, что исцелить меня. Приходит Неем, он приносит это царю израильскому, значит, и царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умершлять и оживлять, что он посылает ко мне? Вот, знайте и смотрите, он ищет предлога враждовать против меня». Ну, понятно, кто исцелит, а тут, вот, так сказать, не исцелил, значит, война. Ищет предлога. И услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский, так сказать, разодрал одежды свои, послал. Для чего ты раздираешь одежды? Пусть придет ко мне.
А раздирание одежд – это
знак скорби,
знак
траура.
Скорби, да.
И пусть узнает, что есть пророк в Израиле. То есть, смотрите как.
То есть, Господь говорит Елисею, что вот твой шанс, иди вот твой... и вот заяви о себе.
Да. Угу. То есть, царь израильский поклоняется Ваалу, и они ему не помогают, боги финикийские. А здесь, вот он, Бог Израиля, это есть пророк, услышь, увидь. Это все знамение для царя.
И царь израильский, как мы видим, прекрасно понимает, что он не сможет излечить человека.
Ну, сам-то царь, конечно, не сможет. Куда ему деваться?
Ну, и к своим пророкам он его тоже послал.
Да, конечно.
Понимание это есть.
Да, да. И выслал к нему Елисея слугу, сказал, да. И вот, значит, Нейман прибыл на конях своих, остановился у входа в дом Елисеев. Елисей к нему даже не выходит, то язычник. Посылают слугу и говорит: иди омойся 7 раз в Иордане, обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Нейман страшно разгневался. Он говорит: ради этого я ехал, чтобы ты... Я-то думал, ты что-то сделаешь вообще.
Обряды, танцы
обряды,
с бубнами,
танцы
вот это
с бубнами,
все, да.
Там пошаманишь, что-то там...
Травки там...
Огни зажжешь, курение. Иди омойся. Разгневался. А слуги ему говорят... Ну, так и смотри, они говорят, если бы, ну, отец наш, ну, смотри, если бы тебе большее сказали, ты бы сделал или нет? Сделал бы. А вот тебе меньшее сказали, тебе что, трудно, иди омойся.
Раз уж приехал.
Да, раз уж приехал.
Иди.
И он окунулся. Так. Все-таки доверился, окунулся 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось его тело, как тело малого ребенка, и очистился этот язычник. И дальше происходит удивительное. Это еще не удивительное. Удивительное происходит дальше.
Чудо излечения от проказы – это…
Это еще не удивительное, удивительное дальше. Потому что этот язычник возвратился к человеку Божию и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Прими дар от раба твоего, жив Господь». А вот, смотрите как.
То есть он
язычник уверовал, сказал: «Я знаю, что других богов больше нет». Он прозрел вот этот…
Духовно.
Истину. О едином Боге, вот этот язычник, вот это чудо из чудес происходит. Прими
дар. То есть получается, что чудо – это не внешнее какое-то воздействие, а именно духовное обновление.
Да. А пророк говорит: я не буду это самое, не буду брать от тебя никакого дара.
То есть на дары я тебе принес,
да.
Он говорит: нет, я не буду.
Почему это так важно? Потому что это все некое послание Израилю и царю, что посмотри, этот человек уверовал, и он исцелился, и Бог явил ему великую милость, а он твой враг, это великий полководец сирийский. Но он уверовал, и уверовал не баш на баш, не за то, что он ему великие дары принес Богу Израилю, а это его милость, он выше любых даров. Его милость, она, так сказать, не за дары, не за жертвы, а за правду.
А за веру.
А за веру и правду. Вот. Вот это все, вот это послание. И тогда этот Нейман говорит: если уже не так, пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошади, 2 лошака. То есть он возьмет святой земли, земли Божьей, и отвезет и будет на них служить Господу, молиться на эту.
То есть Нейман.
На этой земле, да, Нейман, у себя в Сирии.
Да, берет к себе в Сирию землю, чтобы
да, и говорит: не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона, видимо, какого-то божества, для поклонения, и обопрется на руку мою, и поклонюсь в доме я Римона, за мое поклонение в доме Римона да простит меня Господь раба твоего в случае этом. Вот.
Ну, то есть, если мне надо выполнять какие-то государственные, там,
да.
необходимые
чтобы
функции,
я, да,
то
да.
Вот уж простите, я ничего не могу с этим поделать.
Да, да, да. И все, и иди с миром. Поразительная вещь. Вот ты, царь, так сделай, как этот Нейман, и тебе будет великое благословение. Это все послание,
царю,
понимаете, царю, ну, да. Что посмотри, какой, вот он Бог Израилев, оставь ты своих ваалов. Вот этот оставил, так он, вот. Дальше интересный эпизод, потому что у терпеливого Елисея был Гиезий.
Да, мы помним.
Такой,
значит, по прошлому,
да,
по четвертой,
да,
главе.
По четвертой главе, который там с посохом ходил, его слуга.
Угу.
И он, ну, я своими словами, давайте, он думает, ну, какие такие деньги пропадают.
Негоже, каким богатством.
Предприимчивый, догнал его, так сказать, этого царя и говорит, вот пришли какие-то сыны пророческие, мы там бедствуем, дай нам 2 таланта. И он ему дает там перемены одежд, какие-то деньги, значит, все. Возвращается Гиезий, но испортил послание, подпортил, понимаете, немножко чистоту смысла, так сказать, испортил. И за это пророк Елисей говорит ему, что ты наделал, Гиезий, вот за то, что ты сделал, проказа Неемана перейдет на тебя. И сам Гиезий стал прокаженным.
Справедливо, однако.
Вот, вот. Так что он терпеливый-то терпеливый, но вышел он от него белый, как от проказа, как снег.
Но и лишний раз нарываться тоже не стоит.
А вот, и царь должен понимать, что вот с Богом-то шутки плохи. То есть, ну, это как бы послание работает. Вот, смотрите, какая прекрасная небольшая история, какой в ней замечательный смысл. История следующая. Глава 6, 1 стих.
Так.
Ну, она же такая очень бытовая, да. «Сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас». Они какой-то такой общинкой прям живут, с семьями, там, с детьми, кормятся. И они говорят, ну, нам тут тесно, еще построим один дом. Пойдем к Иордану, возьмем оттуда каждый по одному бревну, сделаем себе место для жительства, новый дом построим. Он говорит, идите. А они его упросили с ними пойти. И они пошли к Иордану, стали рубить деревья, и один валил бревно, и топор упал в воду. И закричал он и сказал, «Ах, господин мой, он взят был на подержание». Это мы не понимаем сути, потому что топор, ну что для нас, это вещь, которая стоит, я не знаю сколько, 1000 рублей, может быть, или 500. Я не знаю, сколько топор стоит, он нам вообще,
ну,
не нужен.
Не самая дорогая, на самом деле, вещь, и не самая нужная.
Пошел в стройматериалы, купил,
да,
инструмент.
Но при условии, что у них там ничего не было, и топор был
просто
довольно
просто топор
дорогой.
Железный, дорогущий, это страшных денег стоит. Вот он его, как говорится, на подержание взял. Сказать, чтобы
попросил у кого-то попользоваться и потерял.
Так, может, деньги заплатил. Ну, а тут всю жизнь в такой нищете живут, не расплатиться. Это просто реальная трагедия. И здесь Елисей говорит, не бойся. Бросает в воду кусок дерева, и топор всплыл. И говорит, возьми его. Но не может топор всплыть.
Ну не может. По законам физики мы теперь знаем, что не может.
А вот когда человеку очень нужен этот топор, верующему, и от этого жизнь уже его зависит, человека веры, тогда Господь поднимет со дна Иордана этот топор. Вот это вот, так сказать, такая история.
Снова. Ну, это опять же на подкрепление духа вот этих вот пророков. Они
и
же тоже
им, и всему
должны
Израилю, вот
понимать,
Господь
что
нам
они несут мир.
Да. История снова такая царская. Царь сирийский пошел войной на израильтян. Да, очередная война.
Переход очень интересный. То есть первые 7 стихов тут какая-то бытовая история,
да,
абсолютно,
да,
местечковая, а потом сразу царская история, без всяких предисловий, там чего-то еще сразу. Там царь сирийский, все, вот как бы.
Да.
Смена кадра произошла полная,
да,
резкая.
И давайте я своими словами это изложу. Там происходит следующее. Значит, начинается война, и, ну, он, так сказать, ну, как боевые действия, там войска передвигаются, как бы идут какие-то, да, и сирийский царь делал попытки поймать войско царя Израиля в ловушку, в засаду некую, да, а Елисею все открывается, Господь открывает, что сирийцы там-то сделали засаду, там-то залегли. И он посылает царю послание, что туда не ходи, сюда не ходи, потому что там сирийцы тебе готовят западню.
То есть он все еще старается как-то
до царя достучаться,
да,
что Бог тебя поднял. Да. Вы понимаете, вот все об этом. Царь сирийский просто реально напрягся, потому что один прекрасный план,
да,
раз срывается, другой наводит на мысли.
Где-то лазутчик.
Где-то у нас шпион.
Угу.
И он давай, так сказать, шерстить свое окружение, а ему говорят, а это им пророк сообщает все. Пророк все сообщает.
Как удобно было в древние времена
быть с пророком, вести боевые действия.
Ну и свалить, если что. А что, это не я, это не лазутчик, это у них там пророк сидит.
Это пророк.
Да.
И дальше тогда царь говорит, надо тогда убить пророка сирийский. Как так вообще? Где, в каком городе он находится? Ему там говорят, пророк находится в городе Дафаиме. И царь туда посылает войско. Ну-ка давайте, возьмите его, значит, убейте и так далее. Жители Дафаима, значит, они окружили город, кони, колесницы. Служитель человека Божия вышел, опаньки, кони, колесницы, увы, господин мой, что нам делать? А Елисей говорит, не бойся, потому что те, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, говорит, сказать, чтобы он увидел, что И Господь открыл глаза слуге, и он увидел, что гора наполнена конями, колесницами огненными, кругом Елисея. Снова послание царю, что вот царь, твоя защита, это Бог. Бог пошлет воинство свое. И после этого сирийцы, вот Господь поразил их какой-то, понимаете, напастью. Они перестали видеть. Они потеряли ориентацию. Вот этот отряд сирийский.
Ну, то есть попросту ослепли.
Ну, как-то да, вот так.
Как-то, да.
Поразил их слепотой. И когда они пошли на штурм, ну, как бы этого Дефаима, и Елисей сказал им, это не та дорога, не тот город, идите за мной, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И вывел их в Самарию. То есть они просто не знали, куда идти, стали тык-мык, так сказать, такая вот, слушайте, куриная слепота прям вообще. И он их приводит в Самарию, в столицу, они заходят в город, царь израильский видит, целый отряд к нему привели, вот просто...
Абсолютно беззащитных.
Абсолютно беззащитных, он окружает их, да, и он говорит Елисею, что делать? Сейчас я могу сказать слово, они их всех положат, истребят всех, да, ну как, они беззащитны. А Елисей ему говорит, вот смотрите, а он ему говорит, не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты их пленил, чтобы убивать их? Предложи им хлеба, воды, пусть едят, пьют и пойдут государю своему.
Ну, вот, то есть покорми и отпусти с миром.
Да. То есть это Бог дал тебе, предал этих людей тебе. Это не ты, не твоя победа, чтобы тебе их убивать. И Бог хочет, чтобы они остались живы. Понимаете, то есть все, снова знак, так сказать, смотри, с Господом ничего, это, доверься, да, история, вот видите, какая следующая, да, и, наконец, последняя такая история, после того собрал Винодат, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию, и начался страшный голод, потому что, а царь, понимаете, вот, ну, тут, психология царя нам трудно понятна, но он не слушает. Вот как бы он шансы есть, но он как-то так слушает, то слушает, то не слушает, то слушает, то не слушает, понимаете? Видимо, были другие центры влияния. Да?
Ну, вполне возможно.
Ну, там была Изавель, там было много чего.
Да, Изавель мы помним, она еще никуда не делась.
Никуда не делась. И, наконец, наступает жуткий голод. И там даже происходит страшный спор описан, когда царя вызывает женщина. Так сказать, женщина приходит к царю и говорит, я буду спорить, потому что я и моя, так сказать, соседка там, да, у нас есть дети малолетние, и мы договорились, сегодня съедим моего, а завтра твоего. Мы моего съели, а своего она спрятала.
Ну, да.
Вот это, так сказать, история, да? И вот это жуть, которая начинается в этой самой Самарии. Ну, просто реальная голодуха. И вот в этот момент приходит Елисей и говорит, сейчас вот я просто прочитаю, чтобы вы оценили.
Да. Царь выслушал слова женщины, разодрал одежды свои.
Да. И Елисей приходит и говорит, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, а две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. То есть за бесценок будут ячмень и муку продавать. У всех глаза на лоб. Как такое? Мы вообще-то тут, видишь, детей едят, да? А ты говоришь, мука будет за бесценок. И один из чиновников, сановник, на руку которого царь опирался, если бы Господь и открыл окна на небе, как это может быть? И сказал ему Елисей, вот, значит, ты увидишь глазами своими, но есть этот хлеб не будешь. Вот за то, что ты царя...
Не поверил
и царя отвращаешь. И после этого пускаются от голода в стан сирийцев 4 прокаженных. Они думают, нам тут смерть, что там смерть. Все одно, а там, может, перед смертью нас хоть покормят. И они приходят в стан сирийский, а там ни одного человека. Одного человека. И шатры, и вся провизия, и все. А что случилось? Что случилось? А Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого. Они решили, что израильтяне установили, так сказать, союз с хеттами и египтянами.
И идут тут...
Идет войско большое, да. И они побежали... Паника началась.
Паника,
и они бросили свой лагерь, они шатры, коней, ослов. И эти, так сказать, пошли, уведомили, ну, там, набрали себе всего, да, и потом... Так сказать, вышел царь, все войско, а там столько провизии, столько всего, что весь город, так сказать, и стоило мера муки сикль, шекель, а две меры ячменя шекель, понимаете? То есть все за бесценок. А этого чиновника царь поставил в воротах для того, чтобы контролировать распределение там того-сего и торговлю, и народ его затоптал, голодный народ его затоптал. Вот так исполнилось слово пророк. Вот такая снова удивительная история, в которой Бог дает победу Израилю, но не как ответ на их веру, понимаете, а для того, чтобы, наоборот, царь одумался. Это все пророк посылает ему некие...
Ну, чтобы эту веру зародить.
Да, что... Так он знает, что есть Бог, но вот такой, да. Ну, что же. И, наконец, там голод заканчивается, а он был 7 лет, и возвращается женщина. Последнее предупреждение. Вот сейчас история про последнее предупреждение. Возвращается. Да, и вот помните, эта женщина, у которой он, по молитвам которого, он, так сказать, она родила, потом сына ее он воскресил. Угу. И он эту женщину отправил к финикийцам, чтобы она голод пересидела. И спустя 7 лет она возвращается с сыном. А в это время там уже и землю поделили, имение поделили, все. И она приходит к царю. То дай мне мою землю, чтобы я получала с нее доход. Ну как, вот это я вернулась. Это царь должен сделать, указ издать. А в это время царь беседует с Гиезием. Вот этот самый Гиезий, предприимчивый. И слушает истории про пророка Елисея. Какие чудеса совершал Елисей. А Гиезий ему рассказывает. Так что видите, царь не безнадежен. Царь, так сказать, еще слушает. И в этот момент он рассказывает про эту историю про воскрешение мальчика. И в этот момент эта женщина приходит просить. И он говорит, так вот она эта женщина, вот она эта женщина.
Вот оно это чудо.
Вот оно это чудо, что это не сказки, что это не просто история. И он удивился и этой женщине дал просимое. Вот, все. Вот это, понимаете, это больше десятилетия, 12 лет правил этот царь Иоас. И вот пророк стучался, но не достучался. И дальше происходит следующее. Заболел сирийский царь Винодат. И послал к Елисею. Он уже знает, что тот может исцелять. Исцели меня и так далее.
Ну, пожалуйста.
Ну, да. То есть, это вот как я тут вот моя болезнь там и так далее. И тогда Елисей пришел в Дамаск. И когда царь Винодат был болен, и тогда царь сказал некому Азаилу, своему царедворцу, иди и договорись с этим пророком, вопроси Господа через него, выздоровлю я от этой болезни или нет. Пришел Азаил. И пророк ему говорит, пророк смотрит на него и начинает плакать. Тот говорит, почему ты плачешь? А Елисей говорит, потому что вижу, какое зло ты сделаешь сынам Израилевым. Крепости предашь огню, юношей мечом умертвишь, грудных детей побьешь, беременных женщин разрубишь. Такую страшную вещь ты совершишь с Израилем. Тут говорит, да, такие дела совершить, кто я такой, да? А Елисей ему говорит, Господь не указал в тебе царя Сирии, который должен совершить суд над Израилем. Иди, скажи царю, что он выздоровеет. Но ты будешь царем. И он сказал, ты выздоровеешь. На другой день взял одеяло, намочил его водой, положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него.
То есть вот опять же исполнение...
Да. Про этого Азаила еще Илье было сказано, что ты помажешь Азаила. Помазал через Елисея. И дальше вот говорится о том. Говорится про южных царей. Тут вот описана такая вот, слушайте, история. Там меняется власть. Потому что там... Несколько лет, там, по-моему, 5 лет правил, или 8 лет, подождите. Ну, это не важно тут, да? И Арам, царь, и вот он уже был нечестив. Он был женат на дочери Ахава и поступал, понимаете, и ходил путем царей израильских и поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была его женой и делала неугодное в очах Господних, все. То есть, это вот влияние религиозное перебрасывается уже на юг, на южное царство. И там особую роль играла Гафолия.
Это вот жена как раз.
Тут не очень понятно, потому что она, скорее всего, была сестра Ахава. Вот там была дочь Ахава, безымянная, а Гафолия была сестра Ахава. И она тоже несла вот это религиозное влияние. И после вот этого Иорама воцарился Ахозия, сын Иорама. И 22 лет. То есть он, ну, почти мальчик, да, он, ну, не мальчик, но такой, ну, молодой человек. И имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавом. То есть, короче говоря, получается такая ситуация, что позиции противников, вот этих сторонников финикийского влияния, резко усиливаются, потому что... Ну, такие стратегические события, потому что не только на севере, но и на юге это влияние уже укоренилось. И тогда пророк Елисей...
Понимает, что не достучится, видимо.
Да.
И переходит к более...
Он производит политический переворот. Это тот случай, когда пророки, а мы про пророков думаем, они такие люди немирские, далекие от всего-всего на свете. Там, да,
живут вот, себе где-то спокойно в пустыне, творят чудеса.
Творят чудеса.
Нет.
А он полез в политику и производит государственный переворот. Но о том, как Елисей производит государственный переворот и к чему это все произошло, как там это, к чему это привело, в следующий раз.
Ну да. Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Программу для вас провела Мария Заостровных. В следующий раз, в это же самое время, в четверг, ждем вас на наших волнах. Всего вам доброго.
До свидания.